Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Деятельность некоммерческих организаций Приднестровья снова под угрозой, утверждают лидеры наиболее крупных НПО региона. И накануне своего первого визита в Кишинев в качестве спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Франко Фратини уверяет, что приднестровское урегулирование не может навредить Республике Молдова. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Влиятельный в отношениях с Молдовой евродепутат подверг критике недавние заявления итальянского дипломата, связанные с Приднестровьем. Вице-председатель комиссии по внешней политике Европарламента, глава делегации в парламентском комитете по сотрудничеству с Молдовой Анди Кристиа назвал неудачным утверждение спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Франко Фратини, согласно которому требования Кишинева о выводе российских военных из Приднестровья оторваны от реальности. Об этом Франко Фратини заявил на прокремлевском телеканале RT. В своем комментарии в Фейсбуке Анди Кристиа написал, что требования Кишинева о выводе российских войск с левого берега Днестра законно, и международное сообщество должно его поддержать. В интервью радиостанции «Свободная Европа» Франко Фратини сказал, что часть вооружения и боеприпасов была уничтожена или вывезена при помощи ОБСЕ до 2004 года, когда этот процесс был приостановлен, и подтвердил, что ОБСЕ по-прежнему готова сыграть содействующую роль, когда этот процесс возобновится. Вместе с тем Франко Фратини отметил, что необходимо проводить четкую грань между оперативной группой российских войск, дислоцированной в Приднестровье, у которой нет определенного статуса, и российской миротворческой миссии, которая действует там по соглашению 92 года о прекращении огня. Фратини утверждает, что миротворческий контингент в Приднестровье обеспечивает не только безопасность, но и свободу передвижения в зоне безопасности на Днестре. Подробности об этом далее в сегодняшней передаче. Группа экспертов Кишинева и Тирасполя продолжают обсуждать механизм участия приднестровского автотранспорта в международном движении. Изначально стороны надеялись договориться по этому вопросу до конца февраля, но переговорщики заявили о необходимости дополнительной проработки технических деталей, в том числе согласования образцов техпаспортов и нейтральных номерных знаков. 7 марта вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник встретилась с помощником заместителя госсекретаря США Бриджит Бринг, которая является и спецпредставителем США в переговорном процессе в формате 5+2. Как сообщает пресс-служба Бюро по реинтеграции, в ходе встречи особое внимание было уделено вопросу автомобилей с приднестровскими номерами и обеспечению доступа молдавских фермеров к своим земельным участкам, расположенным за трассой Рыбница-Тирасполь. Стороны договорились о необходимости решения этих двух проблем в самое ближайшее время. В документе отмечается также, что Бриджит Бринг приветствовала предстоящий визит в Кишинев спецпредставителя председателя ОБСЕ Франко Фратини, который, по ее словам, может способствовать достижению компромисса в процессе урегулирования. Как сообщает Приднестровская администрация, регион готов к выборам президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта. При поддержке российского посольства в Молдове в Приднестровье откроют 24 избирательных участка. Традиционно явка приднестровских избирателей на российских выборах очень высока. По данным посла России в Кишиневе Фарита Мухаметшина, в 2016 году на выборах в Госдуму в непризнанной республике приняли участие в выборах более 50 тысяч российских граждан или около 83% избирателей. По официальной статистике, гражданством России обладают более 200 тысяч жителей Приднестровья.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibere.org. Шестого марта около двух десятков лидеров приднестровских общественных организаций обратились с открытым письмом в адрес главы региона Вадима Красносельского с просьбой пересмотреть одобренный левобережным парламентом закон о некоммерческих организациях, отдельные пункты которого, по их мнению, ставят под сомнение возможность дальнейшей работы организаций региона, которые защищают права граждан. Председатель Тираспольского информационно-правового центра «Априори» Евгений Дунаев, который является и доверенным лицом этой группы организации, рассказал, почему они это сделали и какие угрозы несет в себе принятый депутатами закон.
На самом деле, летом прошлого года у нас также возникала идея сделать открытое письмо подобное, но на тот момент нас остановило как раз то, о чем мы в том числе пишем и в этом обращении, что поскольку законопроекта этого вот в новой редакции не было в публичном сайте, то достаточно трудно апеллировать к чему-то и какую-то дискуссию устраивать, когда ты не можешь. Ну, то есть очень легко нам было проопонировать тем, кто продвигает этот законопроект, сказав, что слушайте, ну это вы реагируете на старую версию, вот мы сейчас все изменили, все там сейчас хорошо, тем более, что на каких-то стадиях так это и звучало где-то как раз в те времена. Поэтому тогда мы эту идею отложили, сейчас просто уже понятно, что тянуть некуда. Закона по-прежнему нет на сайте Верховного Совета, но если его примет уже и президент, то все, вот закон был принят, и мы даже не знаем, в какой форме он фактически принимался. Это было второе и последнее в один день. То есть нам объясняли, что они не могут опубликовать законопроект с корректировками, пока он не будет пройден в одном из чтений. И поэтому его так в один день, ну, нам так кажется, по крайней мере некоторым из нас, что его поэтому специально так в один день и приняли с этими поправками, и приняли вообще. То есть приняли и поправки, и вообще весь закон окончательно в один день.
Как вы думаете, почему именно этот законопроект не был размещен в открытом доступе на сайте парламента?
Формально там он есть, этот законопроект, он относится еще к прошлому созыву, и вот, да, Игорь Семенович Буга говорил о том, что вот у нас он достался в наследство, почему-то он всегда это говорил с таким контекстом, что отказаться от наследства этого ни в коем случае невозможно, что мы должны его принять, в общем-то, и он апеллировал, на какой-то стадии говорилось, что вот понятие иностранный агент, это принципиально, оно туда не уйдет, тем не менее, вот они приняли, что все-таки убрали его, не очень понятно по причинам каким, то есть, если говорить о наших обращениях, которые мы давали после публичных слушаний, ну, то они сильно другого характера были, скажем так, очень в извращенной форме можно понимать наши предложения, вот как то, чем этот законопроект стал, по крайней мере, то, каким мы его можем видеть сейчас. В течение года были, как официально заявляется, по меньшей мере 4 публичных слушания этого законопроекта, но они были очень своеобразными, в том смысле, что мы не получали ответы на ключевые вопросы, потому что нам говорили, что этот законопроект нам нужен, потому что у нас есть внешние угрозы. Мы говорим, скажите, в чем эти угрозы? Вот мы все из НКО, мы друг друга более-менее хорошо знаем. Вот что-то мы не видим ни в ком из нас угроз. Про кого вы говорите, когда вот здесь видите угрозы? Нам не отвечают. Это вот такая какая-то странная дилемма, которую нам опять навязывают в парадигме того, что мы должны выбирать между свободой и безопасностью. Хотя, мне кажется, в этом смысле Эдвард Сноуден совершенно прав, что это ложная дилемма. И на самом деле свобода обеспечивает безопасность государства на самом деле.
Новый закон запрещает финансировать извне так называемую политическую деятельность. Это может коснуться и организации дискуссий, дебатов, и даже обсуждения той или иной темы в соцсетях. Такое может быть?
Как получалось раньше? Раньше, ну, политическая деятельность само по себе понятие очень широкое. То есть оно раньше было таким. В этом смысле, как я понимаю, его не очень сильно изменили. Другое дело, что если раньше организация могла заниматься политической деятельностью и получать деньги за рубежа, но должна была регистрироваться как иностранный агент, и там проверки на проверки, усиленная значительная отчетность, то сейчас нет понятия иностранный агент, но заниматься вот политической деятельностью приблизительно в тех же границах в принципе невозможно, если ты получаешь денежные средства из-за рубежа. При том, что внутри Приднестровья денежных средств на грант, ну, практически нет. И возникает вопрос за любую публичную какую-то деятельность. Допустим, вот, ну, как мы, собственно, и пишем в обращении. Почему, например, настаивалась и вот в рамках слушаний последних Антифеева Галина Михайловна говорила о том, чтобы включить правозащиту, потому что к политической деятельности при этом ясно относят обеспечение законности. Под обеспечением законности, ну, вот, кажется, как раз защита прав граждан относится вот напрямую. При этом это политическая деятельность. На самом деле, при этом защита прав граждан есть и среди социально значимых направлений. И вот это противоречие, то есть, таким образом, действительно, мне кажется, ну, это очевидно, в общем-то, всем, что любую неугодную организацию будет легко либо закрыть, либо, например, просто к любой можно будет прийти и сказать, слушайте, вот у вас тут политическая идея, вы тут дискуссию делаете, вот вы тут предлагаете поправки к этому закону, вы вот участвовали в общественных слушаниях, которые мы сами собирали, и что-то там посмели сказать. Поэтому, знаете, давайте-ка вот либо мы его закроем, либо вот конкретный человек попросит себе вознаграждение за то, чтобы не возбуждать это дело. Ну, в общем, механизмы, как вот будет определяться, что есть политическая деятельность, что не политическая, там об этом тоже не очень прописано. Поэтому очень противоречив и очень рискован с точки зрения его применения.
Какой реакции на это обращение от лидера Приднестровья ждет некоммерческий сектор?
Скажем так, из тех, с кем я обсуждал это среди подписантов, я мало встретил серьезных рассчитываний на то, что президент это остановит. В том числе потому, что группа, которая работала, то есть утверждала и так далее. Ну, то есть есть небольшая надежда, и мы, по крайней мере, решили использовать этот механизм. Сказать, что прям вот мы уверены или ждем и не видим других альтернатив, как президент поддержит наше обращение. Нет, мы вполне допускаем, что президент не поддержит, и многие склонятся к тому, что принят он будет и подписан. Скоро у нас будет круглый стол, мы соберемся с организациями, и те, кто подписал это обращение, я надеюсь, что будет более широкое представительство, будем обсуждать, что делать. Я боюсь, что точно так же, как и по этому обращению, на самом деле видения очень разные. Кому-то это было слишком мягким, оно казалось недостаточно жестким, категоричным, ну вот как у нас в Фейсбуке иногда комментируют, что вот правду матки. Да, там, то есть оно, но мы изначально говорили о том, что это будет компромиссный вариант, потому что у всех разный диапазон, то есть кому-то, наоборот, нужно было более мягко. И с точки зрения и стратегии, наверное, будут разные. Я думаю, что нам не избежать, если вот он будет реализовываться, то есть есть, конечно, вариант, что его примут и просто не станут использовать, применять. Но как бы такой дамоклов меч висеть все равно будет, и это в любом случае будет негативным явлением. Но если его начнут применять, то точно так же, как и, вот, как и Буга, период к российскому опыту, по-моему, там, тем не менее, по результатам этого применения закона порядка 72 организаций обратилось в ЕСПЧ. Я думаю, нам тоже этой участи не избежать, и мы воспользуемся опытом России, каким бы он ни был. Ну, потому что альтернатив нет.
Это был руководитель информационно-правового центра «Априори» Евгений Дунаев из Тирасполя. Послушаем, что говорят приднестровцы о том, нуждаются ли они в гражданском обществе, нужны ли им общественные организации и стоит ли как-то ограничивать их работу.
Нужны, потому что общественные организации будут помогать развитию самого общества, то есть как-то подкреплять молодежь, чтобы они что-то как-то агитировали друг друга, только что-то делали, то есть не сидели дома, не постоянно залипали в какие-то телефоны, компьютеры, а гуляли и что-то делали, то есть как-то развивались. То есть нужно будет волонтерство и активная жизнедеятельность, чтобы человек постоянно что-то делал. Без этого никак не будет.
Не знаю, человек сам сделает свой выбор и как бы обратиться в нужный момент, в нужное время в ту организацию, которая ему действительно реально нужна. Как бы навязывать человеку какое-то мнение не стоит. Эти организации должны быть на уровне государства. Извне они могут, как говорится, лоббировать свои интересы, не лоббировать интересы государства. Поэтому как бы все равно должна быть государственная поддержка таких организаций.
Если честно, я не знаю ни одной общественной организации, не сталкивалась в своей жизни, чем они мне помогли лично, я не знаю, я даже не знаю их названия.
Нам они нужны, вот как раз их побольше и нам надо, потому что у нас никто ничем не занимается, насколько я знаю. Если будет больше всего, то, я думаю, людям будут от этого, они хотя бы уверены, что можно куда-то обратиться.
Если они занимаются этой помощью реально, то, конечно, они нам нужны. Если потребуется сбор даже денежных средств, либо какие-то товары, вещи, шампуни и все остальное. Но о них, честно, тоже я что-то не слышала.
Нужно быть всего в меру, то есть не слишком навязчиво. Так, для общего понятия, чтобы как бы люди знали, что происходит, но не слишком, чтобы их было много. Но они как-то давят, наверное, даже неприятно иной раз, ну, если, допустим, это по телевидению, одно и то же слушать с одного канала на другом канале.
Их слишком очень много развелось, и они кушают наш хлеб. Я думаю, что мы в состоянии сами решать свои проблемы. У нас есть такие органы, как Дом Советов, ну и другие партийные организации. Мне кажется, вполне достаточно.
Общественные организации? Ну почему? Нужны, конечно. Они тоже какую-то помощь могут принести социальным слою населения. Я думаю, что нужны. Нет, я никого не знаю. Никто не приходил, никогда ничего не спрашивал. Ну вот в данном случае хотелось бы, чтобы они ходили, хотя бы сказали, где у кого участки российских граждан, где кто будет голосовать. Хотя бы для начала это. А уже вообще, ну, ходить и интересоваться, как люди живут, допустим, в возрасте, кто может ходить за продуктами, кто не может. Может быть, им нужна какая-то помощь. А молодые, они здоровые, они более сильные, они могут. А вот пожилые люди у нас как бы более обделены вниманием, я так понимаю.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому регулированию Франко Фратини недавно привлек к себе всеобщее внимание заявлением про кремлевскому телеканалу РТ о том, что требования о выводе российских войск из Приднестровья оторваны от реальности. Накануне его визита в Кишинев, который состоится в конце марта, в письменном интервью нашему корреспонденту Валентине Урсу, бывший министр иностранных дел Италии сделал несколько уточнений. Послушаем их в изложении Юлии Михайловой.
Франко Фратини уклончиво ответил на вопрос «Свободной Европы» о выводе российских войск из Приднестровья. Существует четкая разница между трехсторонними молдавско-российско-приднестровскими миротворческими силами и оперативной группой российских войск. О российском миротворческом контингенте в Приднестровье Фратини сказал, что он обеспечивает не только безопасность, но и свободу передвижения в зоне безопасности на Днестре. При этом Франко Фратини не стал уточнять, на каких условиях и когда будет выведена армия из восточных районов Республики Молдова, но в очередной раз заявил, что когда возобновится приостановленный в 2004 году процесс вывоза и уничтожения боеприпасов и вооружений, ОБСЕ по-прежнему готова сыграть содействующую роль. На вопрос о том, каким образом могут повлиять на Приднестровское урегулирование его личные симпатии к российскому президенту Владимиру Путину и дружеские отношения с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, Франко Фратини от прямого ответа ушел. «У меня большая сеть контактов, и я считаю это преимуществом, которое поможет мне упрочить процесс урегулирования. Да, и у меня хорошие отношения с господином Лавровым, как и с политиками и должностными лицами в Европе и США». Что касается статуса, на который мог бы рассчитывать Приднестровский регион, Франко Фратини ответил, что этот вопрос должны решать стороны, то есть Кишинев и Тирасполь. Фратини сказал также, что урегулирование по определению не может оказаться неблагоприятным для Республики Молдова, независимо от того, будет процесс быстрым или постепенным. Представитель итальянского председательства ОБСЕ опроверг сложившееся мнение, согласно которому он приписывает России особую роль в процессе приднестровского урегулирования. «Я сказал и считаю, что роль России столь же важна, как и роль другого посредника, миссии ОБСЕ, Украины и других международных партнеров в процессе 5+2», сказал Франко Фратини. Он приветствовал также подписание 5 протокольных решений, подписанных Кишиневым и Тирасполем в ноябре прошлого года и направленных на укрепление доверия между двумя берегами Днестра, об открытии моста между селами Гура-Быкулы и Бычок, об апостилировании приднестровских дипломов, о школах с обучением на латинской графике и восстановлении в правах дубасарских фермеров. Относительно доступа фермеров к своим земельным участкам, Фратини выразил надежду, что все, кто подали заявки приднестровским властям, в соответствии с восстановленным механизмом 2006 года, получат доступ к своим землям к весенней посевной.
Заявление спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фратини комментирует западный аналитик Владимир Сокор. Никто не задается целью урегулировать приднестровский конфликт между Россией и Республикой Молдова, который неправильно называют приднестровским конфликтом. Никто не ставит перед собой задачу в обозримом будущем сформулировать особый статус для Приднестровья или тем более добиться вывода российских войск, незаконно дислоцированных в Республике Молдова.
Господин Фратини в интервью «Свободной Европе» сказал, что существует четкая разница между миротворческими силами и ограниченной группой российских войск.
Да, это сказал защитник российских интересов Франко Фратини в интервью «Свободной Европе», не только. Это, разумеется, в корне неверное утверждение. Я не думаю, что господин Фратини специально хочет ввести нас в заблуждение. Скорее, ему изменяет собственная память или, возможно, его дипломатическая подготовка. В соответствии с резолюцией Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года, на которую ссылается Фратини, Россия обязана свернуть свое военное присутствие в Молдове. Более того, это требование не оговаривается никакими условиями, то есть речь идет о безоговорочном и полном выводе войск и вооружения. Следовательно, разграничение, которое проводится между одной категорией российских войск и другой категорией российских войск, миротворческих, повторяю, ложное. Именно резолюция Стамбульского саммита саммита ОБСЕ, на который ссылается господин Фратини, и другие, не проводит такое разграничение. Речь идет о выводе сил и точка. Более того, о безоговорочном выводе войск. Ложное разграничение между российским миротворческим контингентом и российскими войсками, которые не относятся к миротворческим, появилось только в 2005-2006 годах в рамках ОБСЕ. И введено это понятие было в основном стараниями немецкой дипломатии в период, когда министром иностранных дел был господин Штайнмайер, тоже друг России. Тогда в ОБСЕ неофициально прижилась идея, что российский миротворческий контингент не подпадает под требования о выводе, потому что якобы он играет положительную роль. ОБСЕ – организация, не способная применять собственные решения или резолюции из-за права вето России. Чтобы закамуфлировать, скрыть эту реальную ситуацию, приходится изобретать разного рода теории, которые не имеют ничего общего с резолюциями. Например, с резолюцией Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года. Резолюции, кстати, не обязательны, ценные с политической точки зрения, но лишенные юридических последствий, которые ОБСЕ давно уже отказалась применять из-за сопротивления России. Иными словами, налицо абсолютно нечестный подход, призванный прежде всего скрыть внутренние слабости ОБСЕ, ее беспомощность перед правом официального вето России.
Я приведу слова Франко Фратини, который сказал, что когда возобновится приостановленный в 2004 году процесс вывоза и уничтожения боеприпасов и вооружений, ОБСЕ по-прежнему готова содействовать этому. Каким образом могла бы ОБСЕ поддержать этот процесс вывода российских войск?
ОБСЕ не располагает никакими политическими или другими рычагами для поддержки этого процесса. Более того, ОБСЕ отказалась даже от своих элементарных обязательств, которые выполняла в течение энного количества лет. Мониторить военные учения, незаконные, к слову, российских войск на территории Республики Молдова в Приднестровье. Россия все чаще и чаще проводит военные учения. ОБСЕ 10 или более лет назад наблюдала, как они проходят. Иногда даже жаловалась, что эти учения незаконны или опасны. Но последние годы ОБСЕ уже закрывает на это глаза.
Франко Фратини отметил, что урегулирование по определению не может оказаться неблагоприятным для Республики Молдова, независимо от того, будет процесс быстрым или постепенным.
Нужно провести строгое разграничение между понятием урегулирования с одной стороны и переговорами, которые идут в настоящий момент, с другой стороны. Переговоры, которые идут в настоящий момент, не могут привести к урегулированию конфликта. Никто на это не претендует. Официально преследуются совершенно другие задачи. Так называемые «малые шаги», направленные якобы на укрепление доверия между двумя берегами Днестра, и которые в течение неопределенного времени, которое продлится не один год, создадут определенные предпосылки для перехода к урегулированию. Иными словами, переговоры, которые идут сегодня, не направлены на урегулирование. Они призваны якобы создать предварительные условия для укрепления доверия с учетом возможного урегулирования в перспективе. Переговоры, которые идут в настоящий момент, так называемые «малые шаги», на самом деле призваны создать элементарные элементы суверенизации Приднестровья. Для того, чтобы, когда дело дойдет до выработки особого статуса для Приднестровья, его элементы уже существовали неофициально, без политического согласования. Но в результате так называемых «малых шагов» в сторону признания Приднестровья, формулируя совершившиеся факты. Франко Фратини говорит, что урегулирование не будет неблагоприятным для Республики Молдова, так как переговоры основываются на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова. Эта логика напоминает российскую логику, при которой ключевым словом является «однако». Да, мы соблюдаем суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова, однако в то же время мы принимаем Приднестровье, которое не дает Молдове соблюсти свой суверенитет и территориальную целостность, которое мы вроде признаем, однако. И это «однако» поддерживает идею равноправия Тирасполя с Кишиневым, что мешает Республики Молдова исполнять свой суверенитет, который мы на словах признаем. Фратини говорит, и это логика ОБСЕ на самом деле, что любой официальный статус должен опираться на согласие как Кишинева, так и Тирасполя, то есть в его основе должен быть принцип взаимного согласия. Иными словами, Тирасполю, который не имеет международного статуса, не обладает суверенитетом, предоставляется право связать суверенитет Республики Молдова переговорами по статусу на принципах равносубъектности. – это российское, однако, позаимствовало и ОБСЕ, которое успешно его применяет.
Франко Фратини в конце месяца ждут с визитом в Кишиневе, как должны отреагировать молдавские власти, как следует им отнестись к этому.
Официальный Кишинев должен проявить уважительное отношение к господину Фратини, дипломатичность, но не принимать ни одну из его рекомендаций. К сожалению, правительство Республики Молдова 2 года назад и в прошлом году одобрило концепцию малых шагов, концепцию так называемого укрепления доверия между двумя берегами Днестра ради подготовки политического урегулирования конфликта в перспективе и постепенного признания ложного разграничения между российскими войсками со статусом миротворцев и войск без этого статуса. Со всеми этими моментами господин Плохотнюк лично уже согласился ради собственных интересов, ради примирения с России посредством Тирасполя. Следовательно, я предполагаю, что официальный Кишинев будет и дальше следовать по этому неверному пути, противоречащему национальным интересам. Мнение западного аналитика Владимира Сокора. Валентина Урсу попыталась узнать мнение старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований Института экономики Российской академии наук Андрея Девяткова, специалиста по приднестровской проблематике.
От молдавских властей я много раз слышала, что нейтралитет не является преградой для вступления в Евросоюз, что Республика Молдова является нейтральной страной, но нейтралитет не означает изоляцию, что нейтральный статус является оптимальным вариантом для Молдовы. В первую очередь нейтралитет выгоден Молдову в свете решения приднестровской проблемы. Что вы думаете по поводу этого нейтралитета?
Я думаю, очень на самом деле выгодно, потому что, в принципе, Молдова малое государство, да, если мы берем в географическом смысле, в плане там, количества населения, там, экономики и так далее, заинтересована в стабильном развитии социально-экономическом на благо граждан, как и в европеизации, да, то есть в таких процессах. И мне кажется, что для Молдовы ввязываться в противостояние, какую-то конфронтацию между Западом и Россией, как бы, да, просто-напросто невыгодно. То есть, и, как бы, к сожалению, некоторые игроки, конечно, пытаются ее втянуть в эту конфронтацию. Наверное, это не самый лучший путь для Республики Молдова.
А почему российская армия до сих пор не эвакуирована?
Мне кажется, что в Молдове очень редко говорят о том, что вот политические требования молдавского руководства, они всегда состоят в том, чтобы Россия должна вывести ОГРВ, оперативную группу российских войск, и был преобразован миротворческий формат. То есть мне кажется, что ОГРВ, она является дополнительной политической гарантией для того, что Молдова не потребует вывода миротворцев. И, в принципе, как бы, к сожалению, вот мы видим сегодня, что молдавское руководство в последний год предприняло там ряд усилий по, например, недопуску там Дмитрия Рогозина в Приднестровье, там, значит, высылки военного атташе и так далее. То есть есть определенное доказательство того, что нужно какое-то пакетное соглашение. И, мне кажется, вот и ситуация с постами таможенными, да, и ситуация сейчас вот с автомобильными номерами, и ситуация с требованием по выводу армии. Молдова пытается всяческими способами добиться односторонних преимуществ. Но мне кажется, что такие вопросы, как приднестровский, да, они должны решаться за столом переговоров с участием максимально широкого круга акторов.
Ну, есть этот формат.
Есть формат 5+2, и мне кажется, что он достаточно эффективен. Это формат, где участвуют и США, и Европейский Союз. Если вы посмотрите на все стратегические документы этих стран, везде формат 5+2 там объявляется, ну, скажем так, безальтернативным.
Да, но переговорный формат работает уже около 10 лет. Однако эксперты считают, что этот формат оказался неэффективным, и нужно искать новый формат. Нужно искать политические решения. Есть такие предложения?
Я с вами согласен. Есть такой момент, что и в Тирасполе, и в Кишиневе нет реального желания приходить к какому-то политическому компромиссу по статусу.
А почему вы так думаете, что и у Кишинева, и у Тирасполя нет?
Либо требования максималистские. Да, то есть одна сторона требует полной реинтеграции без какого бы то ни было символической даже автономии, то есть даже меньше, чем у Гагаузии, потому что Гагаузия имеет право выхода в случае объединения Молдовы с третьей страной. Значит, об этом речи вообще не идет в нынешних обсуждениях. То же самое и в Тирасполе, там тоже требуют максималистских, тоже требуют своего политического суверенитета и так далее. И, конечно, именно мы должны понимать, что Приднестровский вопрос очень сложный. Он развивается на уровне как локальных акторов, так и глобальных акторов. И всегда в приднестровском регулировании, я занимаюсь, в принципе, достаточно давно вот именно историей приднестровского регулирования, там всегда какого-то элемента пазла не хватало, чтобы этот конфликт решился. Даже когда Россия, условно говоря, даже давила на Приднестровье, то есть вот в начале 2000-х, например, когда Молдова отзывала таможенные печати или еще что-то, даже в тех условиях всегда находился какой-то фактор, который предотвращал комплексное регулирование. Потому что надо понимать, наверное, что, условно говоря, там нахождение компромисса по такому сложному, на самом деле, вопросу, вокруг которого крутятся интересы как многих локальных, так и глобальных игроков, крайне трудно.
Московский исследователь Андрей Девятков в беседе с Валентиной Урсо. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».